Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие уважаемые слушатели «Золотой середины» и, надеюсь, не только, всех программ, которые мы вещаем вот здесь, из этой студии в Москве. Слава Богу за возможность встречаться с вами периодически, но в данном случае раз в недельку иногда хватает при нашей загруженности. Конечно, у нас у всех, у служителей, есть еще и ответственности в поместных церквах, да и не только. Думаю, что и наша многочисленная родня, иногда неверующие друзья, они тоже ожидают, подчас даже ждут этих встреч с нами для того, чтобы как-то продвинуться в вопросах веры. Я рад приветствовать всех тех, кто присоединяется к нам в огромной такой интернет-аудитории, и благодарю Бога за эту техническую возможность. Вот мы не успели разменять, как говорят, год, а уже полтора месяца пролетело, и, похоже, уже полмесяца осталось от этого зимнего, еще последнего зимнего месяца. Поэтому всем вам желаю, во-первых, поздравляю с прошедшим праздником. Вчера был праздник Сретения. Почему я про зиму-то вспомнил, про весну? Почему-то в народе люди до сих пор считают, что это встреча весны с зимой. Ну, очень упрощенно, и, наверное, какие-то образы можно здесь узреть. Но хотелось бы, чтобы мы не смещали наших акцентов, нашего взгляда на истину. Наша задача с вами по-прежнему просвещать непросвещенных, освещать жизнью, делать это скромно, делать это без пафоса, без гордыни, просто говорить истину людям, говорить с любовью, чтобы эта любовь, она располагает человека, чтобы человек действительно поверил нам, поверил Слову Божьему, потому что мы в какой-то степени иногда являемся этими проводниками благодати Божьей. Поэтому, поздравляя с этим замечательным праздником Сретения, мы еще пару слов, наверное, о нем сегодня обязательно скажем. Мне, как обычно, помогают, вот как вы видите, я теперь в студии, здесь все покачественнее, и с интернетом нет проблем таких, которые бывают иногда дома, да и картинка, наверное, более такая профессиональная, я бы сказал, микрофоны и аппаратура, и вот компьютеры вокруг меня. Все это для вас, дорогие друзья, чтобы мы с вами эффективно пообщались вот уже меньше, чем за оставшийся час времени. Спасибо, Оля, она помогает мне пересылать ваши вопросы, поэтому вот там, где вы нас слушаете, прямо на сайте Теос Медиа, вы можете внизу найти картинку такую, облачко и три точечки. Это для тех, кто первый раз, мы постоянно повторяем, и это обязательная к повтору информация, не просто даже вот просьба, а убедительное, настоятельное такое, я бы сказал, предложение для каждого ведущего. Поэтому для всех тех, кто, может быть, немножко как-то огорчается, что я трачу время на это, ну уж простите, у нас постоянно присоединяются новые и новые люди. Поэтому всех, кто у нас первый раз, всех, кто у нас впервые, я приветствую любовью Христа и благодарю за возможность быть с вами по пятницам здесь в рамках вот этой нашей передачи, которая называется «Золотая середина». Итак, если вы нас слушаете с сайта theos.fm, вы можете там внизу легко найти уже мною обозначенный значок. Облачко и три точечки, ну, это как бы сокращенно знак того, что вы хотите что-то сказать. У нас сейчас не работает линия такая вот телефонная. Мы даже в студии, я помню, годами мы с вами общались по телефону. Но есть зато возможность через соцсети как-то с нами общаться, то есть не в виде телефонии и голоса, а хотя бы через, как говорят сейчас, смс-сообщения. Поэтому не смущайтесь, друзья, присылайте ваши краткие сообщения, пользуясь мною упомянутой возможностью с сайта. Когда вы нажмете на это облачко, там появится такая табличка, и легко можно заполнить ее, набирая сначала свои какие-то данные, хотя бы имя, а еще лучше, если местность, откуда вы нас слушаете, как-то это всегда расширяет нашу географию. И кратенько вопрос, там следующий раздел, помимо имени, ваш вопрос. Постарайтесь его сформулировать очень кратко, ну, в одну или максимум в две, в три строчки. Я думаю, что вот машинописного, как говорят, текста хватает для того, чтобы как-то изложить свой вопрос. Бывает и больше, и у нас есть такие любители, которые мне пишут такие, как бабушка у меня раньше говорила, простыня, да, когда очень большое длинное письмо. Трудно его прочитать, пользуясь кратким временем эфира, поэтому, друзья, пожалейте, пожалейте меня, я очень хочу вам помочь, особенно если у вас есть вопросы разобраться, но из всего сказанного как-то сдерживайте свою эмоцию, постарайтесь сделать выжимку в виде краткого вопроса. Если я вас не пойму, в продолжении эфира я, тем не менее, смогу, ну, как-то уточнить что-то. Вы сможете еще одно сообщение, а может быть и два прислать. Лучше давайте вот в таком режиме работать. И запишите сразу мой телефон. +7 926 211 56 97. +7 926 211 56 97. Это мой мобильный номер. Я говорю его уже на протяжении многих лет, даже уже десятилетий. Я этого не стесняюсь, потому что вот благо, что люди записали его, и в критические ситуации, а таковые случаются в жизни у всех у нас, и люди звонили вот буквально, как иногда скорая помощь, психологическая помощь, предотвращение вот нескольких самоубийств. Все это очень меня радует, потому что ради этого стоит жить. Ради этого стоит верить, уповать на Бога, чтобы спасти хотя бы еще одну душу. Поэтому не пренебрегайте, запишите. И если вы наберете этот номер телефона не сейчас, во время эфира, я хочу это подчеркнуть, а после, ну, допустим, вы хотите поговорить со мной там по мобильному, то запишите, и будем говорить с вами по мобильному. А вот во время эфира вы можете через WhatsApp тоже прислать ваше сообщение. У нас даже мною организованы там два чата, просто «Золотая середина» и «Вопросы для передачи «Золотая середина». Именно для этого и организованы. Организованы для того, чтобы вы могли в течение недели, не стесняясь, даже обсуждая какие-то темы, в конечном итоге задавать мне вопросы, будем вместе разбираться, конечно же, с Божьей помощью. Вот все, что необходимо, я сказал. Надеюсь, что вы записали телефон. +7 926 211 56 97. Жду ваших вопросов. Вижу, что вот мне, помимо наших постоянных работников в студии, Ирина, Ян и другая Ирина, в том числе и администрирование, и вот Оля помогает пересылать ваши сообщения из чата «Золотая середина», из, простите, из, конечно же, сайта Тушинская, ой, я уже заговариваюсь, teos.fm. Это все это, весь поток информации, он приходит ко мне вот на один из компьютеров. Буду читать ваши вопросы вслух, так что лучше их присылать в начале нашего с вами эфира, нашей с вами встречи. Молитесь также, потому что, ну, конечно, эфиры — это всегда борьба, это всегда определенное противостояние духовное, поэтому вспоминайте в молитвах. Давайте вернемся, пока нет вопросов, хотя один вопросик есть, он как раз именно из чата. Я попробую его прочитать, а если не будет, тогда мы еще поговорим про праздник Сретения, хороший христианский праздник, его значение. Так, вот давайте посмотрим. Итак, 1 послание Коринфянам 12:13, легко запомнить. Говорится, что все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи и эллины, рабы или свободные? Вопрос. Если все мы веруем в совершившийся факт воплощения, распятия, воскресения и вознесения, и нам для этого не понадобились наши чувствования, мы легко и просто уверовали в искупительную жертву Христа, внутри у нас мир и покой. Не должны ли мы также верой принять еще один совершившийся факт, что мы уже больше 22 столетий назад были крещены Святым Духом в одно тело, согласно 1 послания Коринфянам 12:13? Задает вопрос нам Татьяна. Как вы думаете, пастор Андрей Юрьевич? Думаю по этому поводу вот так. На основании Священного Писания мы понимаем, что обращение апостола Павла, что все вы крещены одним духом в одно тело, говорится о действительно свершившемся факте, который был 2000 лет назад с лишним. Кстати, пока еще не 22 века, ну так это, не 22 столетия. Понятно, что 21, ну это так, поправочка. Так вот, вот это все количество лет назад приблизительно образовалась Христова Церковь как сообщество уверовавших, возрожденных и действительно крещенных в тот момент Духом Святым людей. И эта плеяда верующих, она продолжает распространяться по всему лицу земли. И в этом суть вот этого текста, что когда человек познает Бога, именно не узнает, а познает Бога, он, его сам Господь погружает в свое тело. Вот тело возникло действительно 21 столетие назад. Ну, давайте так округлим, 2000 лет назад. А вот каждый из нас персонально в это тело погружается в момент принятия Христа, он как бы рождается и погружается, и напояется. Такое красивое слово. Все мы напоены одним духом. Ребенок, если он не вздохнул после родов, это считается уже серьезный такой факт, опасение для медиков, которые принимают роды, чтобы начать какие-то действия по его реанимации. Если ребенок вздохнул, еще и закричал, то все улыбаются и радуются, наверное, нет такой большей радости, чем вот такому крику в родильном доме. И врачи, и иногда мамочки, и вот все потом тоже радуются, потому что он живой. Я думаю, что послание Иоанна нам об этом говорит. И тот же Иоанн в Евангелии от Иоанна в первой главе пишет, что Господь пришел в этот мир, чтобы просветить. Он есть свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир. Он дает вот эту способность воспринять его, потому что мы его творение, как написано. И об этом говорит многие места Священного Писания. Но вот пришел к своим, ниже мы читаем, по-моему, 12 стих, проверьте мою память, первая глава Евангелия от Иоанна. Пришел своим, к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Ничего специального там не говорится про Духа Святого. Но я думаю, что это происходит именно в этот же момент. По крайней мере, он запечатлевает нас Духом Святым. И в момент рождения мы вдыхаем, отсюда слово «дух». Помните, как когда-то он творил человека? Вдохнул в него дыхание жизни и стал человек душою живою. И второе послание... послание к Ефесянам, 2 глава, говорит нам о том, что мы были мертвы по грехам и преступлениям. Внутри осталось только, вот это дыхание жизни, а личного общения с Богом не осталось. И что происходит в момент возрождения или второго рождения? Человек напояется Божьим Духом. Поэтому залог Духа Святого мы обретаем в этот момент – а в крещении полноту Духа Святого. Поэтому совершается елей помазания обычно после заповеди крещения совершается еще одна заповедь елей помазания. Но как символ схождения Святого Духа и возложения рук священства на тех, кто крестился, уже крещенных, молитва благословения. потому что они выходят на открытое теперь, вот такое, в открытое пространство, в том числе и в духовном, и в физическом мире. Они теперь не скрывают своих убеждений и своего посвящения Христу перед всем духовным миром, перед всем физическим миром. И как на документе ставится печать, хотя уже подпись имеет юридическую значимость, так вот, также и крещение является печатью вот наших таких договорных отношений с Богом. Более того, это печать Духа Святого, которая помогает нам, сам Господь, во всей полноте начинает действовать в нас. Поэтому Он погрузил нас, Он погружает нас не только в воды крещения, но Он погружает нас в свое тело. Потому что, смотрите, Галатам, 3 глава, по-моему, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись или облачились». Прошедшее воскресенье я проповедовал про облачение во всеоружие Божие, и тоже такое красивое русское слово. В буквальном смысле «оделись», но глубже, чем «оделись». Это не только поверхностное приобщение ко Христу, к обрядам, может быть, к каким-то традициям. Нет, это принятие самого Христа глубоко в наши сердца и погружение в Его тело. Отсюда есть такое слово, присущее многим, по крайней мере, христианским церквам, воцерковление. Воцерковление – это мы, погружаясь в Христа, мы крестимся и становимся единым целым с Ним. И как для любой пары во время сочетания часто читается этот текст из Библии, что «и будут двое одна плоть». Ведь это же самое происходит и со Христом. Христос, вот мне задавал вопрос, в прошлый раз Илья такой, он сказал, каверзный вопрос, я к нему возвращаюсь, потому что думал и на эту тему, почему Христос не имел вот какой-то, скажем так, девушки, как избранницы на этой земле, не создал с ней семью и не воплотил все то, что он сам в Писании говорил и говорит по-прежнему и в пророках, и в посланиях, касающиеся семьи. А вот произошло это. Это произошло, но только еще красивее, еще интереснее, что вот все мы, и мужчины, и женщины, вот как здесь написано, и иудеи, и эллины, рабы и свободные, и даже в одном месте там сказано и мужской, и женский пол, все мы крестились, вот мы погрузились и стали единым целым и в духовной сфере, и даже в физической, если хотите, потому что есть новое тело у Иисуса Христа, и у нас будут обновленные тела, поэтому будет еще брак невесты его, всех соединенных между собой его кровью и его плотью, душ, спасенных им, будет этот брак, и он произойдет на небесах, он произойдет в момент полного торжества истины над ложью, добра над света над тьмою, добра над злом и так далее. Вот. И мы, надеюсь, удостоимся этой великой чести принять участие не как приглашенные, не как друзья, а как часть его тела, потому что двое станут одна плоть. Это красивый образ для семьи, это тайна двоих, она произошла и со Христом, и с его невестой. Поэтому вот такой ответ и Илье, и такой ответ Татьяне. То есть, если кратко в одно предложение, Татьяна, я, конечно, верю, что вот это произошло событие, как вы написали тут, 2000 лет назад. Безусловно, безусловно, конечно. Но я вижу, что оно, это событие, распространяется и дальше, потому что рождаются новые люди. И несмотря на то, что Бог предвидел, и у него есть предузнание, и сколько будет людей, и как это мы достигнем этого полного числа язычников, которые должны спастись, у него все уже свершено, он вне вот этой линейности истории, но тем не менее он предоставляет возможность каждому человеку в этом участвовать. Поэтому это крещение духовное, оно происходит с каждым человеком персонально. и он входит в эту большую семью. И текст, который я вам цитирую, он так и гласит, что те, которые не от крови, не от плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вот мы напоены одним духом. Поэтому оно должно стать персональным для каждого из нас. Да, есть крайности, есть перегибы. У нас же передача «Золотая середина». Люди иногда придают слишком большую эмоциональность этому событию. Иногда ищут даже этой эмоциональности. Другие, наоборот, сдержанно, чрезмерно пытаются как-то вот, воспринимать, может быть, как-то с каким-то налетом даже, я бы сказал, фарисейства, потому что эмоции нас Господь создал нас с эмоциями, поэтому их не надо бояться, просто нельзя эмоцию выдавать за само действие. Вот эмоция, она неотъемлемая часть, но вторична, она сопровождает само внутреннее духовное действие. Так происходит и с миром, про который вы написали, и с покоем. Они тоже эмоциональны, потому что мир – это просто своя эмоция. Покой – это своя эмоция. Восторг и восхищение – это своя эмоция. Вот на эмоции переключаться в этом вопросе точно не нужно. Здесь появляются иногда даже заблуждения у людей. Они какое-то переживание выдают за действие Святого Духа или называют это крещением Духом Святым. Вот это так кратенько по поводу нашего с вами здесь общение. Я напоминаю для тех, кто к нам попозже подключился, о том, что мы с вами здесь общаемся на разные совершенно темы, и эти темы задаете вы, поэтому не стесняйтесь, пишите, вот как я уже сказал, там внизу под картиночкой, то есть под изображением и под изображением сайта, да, на котором вы нас слушаете, потому что картиночка это в другом месте, там можно найти облачко, три точечки и написать вопрос. Мне Оля сюда их, ваши вопросики, передает. Был еще один вопросик с прошлого еще раза. Сейчас я попробую его найти, отыскать. Так. Михаил, я ответил. По поводу, взятия Еноха и Ильи. Мы хорошо очень об этом тоже поговорили. Ну что ж, друзья, жду ваших вопросов. Пожалуйста, присылайте их, а мы будем двигаться дальше. Вот Ирина, по-видимому, из Санкт-Петербурга. Она иногда подписывается, поэтому я ее уже узнаю. Здравствуйте, молимся вместе с вами. Благословенного дня. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Спасибо, Ирина. Как-то теплом повеяло от вашего благословения, потому что, надеюсь, не только вы, но и многие, кто не написали, но это делают осознанно, серьезно, и вот так противостоя духовно, сразу как-то легче стало мне и говорить. Задает вопрос Илья. Вот, Илья, если это вы написали такой краткий вопрос, вы просто очень серьезного успеха достигли в вашей краткости. Можно ли сказать, что атеисты, которые ведут себя правильно и по совести, в истине верующие люди, и по факту Бог ведет их в рай, а те, кто мнит себя христианином, но ведет греховный образ жизни, не будет признан Богом, верующим человеком? То есть такие совестливые атеисты и есть христиане, только они так это не называют. Вопрос очень интересный. Всегда нужно вникнуть в суть вопроса. Предположить-то мы можем все, что угодно. Есть такое слово «гипотетика», да? Гипотетически. А вот может быть это вот так, и мы иногда придумываем такие ситуации, которые вообще никогда не были, а может, никогда и не будут. Там Луна с Землей, если столкнулась. Вот в данном случае напридумывать можно все, что угодно. Если, Илья, вы о себе, то я могу сказать, что слово «атеист» имеет корень «Бог». Теос, как известно, вы сейчас слушаете программу именно на вот этом холдинге, если так можно выразиться. Организованная программа Теос, ведь Теос — это кратко, греческое слово «бог», оно общего плана. Конечно, там этим словом можно называть и даже языческие божества и так далее. А, вот смотрите, сравните, асоциальный. Социальный – это значит в обществе как-то вот так живущий и правильно реагирующий. А вот асоциальный элемент, как говорят, слышал я такое, это значит человек, который в протесте против общества и замыкается на себе. Вот так нам словарь говорит, что такое асоциальный. То есть по этому же принципу атеист, отвергающий Бога. То есть, получается, верующий в Бога, но его отвергающий. Отвергающий всякие взаимоотношения с ним, делающий вид, что его нет. Но где-то внутри верующий в него, но не может слово «атеист» появиться, какое-то другое бы слово было. По сути говоря, атеисты – это тоже верующие люди. Они себя убеждают, что Бога нет, и пытаются оттолкнуться от этой идеи в жизни и жить. Но она не созидательная идея. Вообще все то, что негативное, оно разрушает нас. Поэтому лучше проверить хотя бы, а есть Бог или нет, прежде чем просто, не зная его, отвергать. Поэтому если вы говорите, Илья, могут ли атеисты попасть в рай или в жизнь вечную с Богом, думаю, что нет. Потому что если вот вы слушаете эту программу, или в жизни даже, если, давайте все-таки предположим, что кто-то не познакомился лично с Богом, не узнал, что Он есть, через различные проявления Бога, потому что Бог сам сказал, что его можно познать, не просто узнать о Нем умом, но познать, это значит прикоснуться сердцем, душою, вот буквально вместить Его, дать Ему возможность в вас быть, то тогда человек, который отвергает как таковое, зная, что Бог есть, послание к римлянам, 1 глава, и как они познали его, вот даже познав его, не прославили его, они осуетились в умствованиях своих там, и развратились их сердца, и они стали называть божествами и Богом все тварное, я думаю, это такой некий протест. Вот бывает у подростков такой протестный возраст, протестное поведение. Вот если ты так, а вот я обязательно вот так. Даже их иногда родители мудрые подлавливают на этом. Допустим, ему надо куда-то идти. Он говорит, а я туда не пойду. А он, а я пойду. Ну и замечательно, родители достигли своей цели. Ну, мудро поставив вопрос. Вот иногда люди все отвергают. Даже зная, что Бог есть, они пытаются его отвергать. Вот это действительно атеист. Так зачем Бог будет даже по своей любви и милости брать человека в общение с ним, если тот не хочет этого? Вот палками Бог никого в рай не загоняет. Есть такое упрощенное выражение. Поэтому если человек атеист, Илья, его никто, Бог его не будет заставлять в него и верить, и брать его на небеса. Он уже выбрал свою судьбу. Отвержение Бога. Он уже выбрал свою судьбу. Вот если он перестанет быть атеистом, это другой вопрос. А также теперь по поводу христиан. Тот, который называет себя христианином, но не покаялся, не исповедовал искренне все свои грехи пред Богом, не принял Бога, а тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими. Мы сегодня уже вспоминали 12 стих 1 главы Евангелия от Иоанна. Так если человек не принял, но просто называется христианином, да, такие тоже будут. И они могут попасть в ад легко. Легко, если они делали вид, играли в религию, перед людьми были фарисеями. Христос сказал, берегитесь закваски фарисейской. А это что за закваска? Лицемерие, ложь. Это всяческое вот выдавать желаемое за действительное. Вот этого, конечно, нужно беречься. Ты не познал Бога, допустим, ну я любому условно говорю, или себе даже, а при этом хочешь быть с Богом на небесах. Вот здесь две опасности такие, вот золотая середина. Золотая середина – это быть с Богом, это принять Его, отвернуться от атеизма и не быть номинальным христианином. Вот это всем желаю, и хотелось бы, чтобы мы все были на небесах. И Бог этого желает. Он не желает смерти грешников, но желает, чтобы все спаслись и пришли к покаянию в другом месте познания истины. Алексей задает вопрос. Скажите, пожалуйста, когда мы подразумеваем, что Христос – это Бог, то мы можем заключить, в смысле сделать вывод, что любого встречавшегося ему человека создал именно он, то есть сам Христос. Но при чтении Библии кажется, что он говорил с людьми несколько отстраненно, как будто не он сам всех их создал. И те, кто его распинал и побивал, он тоже создавал их всех самостоятельно, своей силой мысли. Христу ведь должно изначально ведомо, вот тут пропущено, наверное, слово, Христу ведь должно изначально ведомо все. А, ну, немножко получилось неказистое выражение, ладно, от любого микроба до слона. Алексей, им все сотворено, так говорит Священное Писание, все им и для него, и все к нему. Но Троица, мы всегда говорим, это сложное понимание, но это единый Бог. Единый Бог творил, ну, давайте скажем так, не просто силой мысли, как вот вы написали, а он силой слова творил, а слово есть логос, а слово есть Христос. Воплощенное из мысли слово – это и есть Христос. Вот Христос всегда был в недре отчим. И помните, в апостольском символе веры прежде всех веков, но нерожденный, несотворенный, единосущный Отцу, вот когда мы говорим про Сына. Поэтому Он одной сущности с Отцом. Он и есть, вот нельзя разделять Троицу и как-то ипостаси разделять, но давайте скажем так, Он и есть и Отец, и Сын, и Дух Святой. Поэтому вот на примере человека мы тоже дух, душа и тело. Вот задумали вы этот вопрос написать, а вот кто писал, пальчики ваши, вот эти физические, или силой мысли вы писали? Нет, ну, кстати, сейчас вроде бы ученые изобрели уже такую вот возможность писать в компьютере именно силой мысли. Так вот, поучаствовало и тело, поучаствовала и ваша душа, и ваш интеллект, который присущ душе, душа состоит из разума, чувства и воли, и, может быть, даже дух, вот, потому что он... Дух, наполненный Божьим Духом, ведет нас к познанию истины. Вот так вот. Значит, вот так же и Бог, Он триединый, Он создал нас по образу и подобию своему. Если бы я сказал, Алексей, а это кто написал? Алексей-тело? Вы бы сказали, ну, зачем вы меня так унижаете? Это там и Алексей, душа, и дух, и интеллект поучаствовали. А где бы он поучаствовал без рук, без конкретных пальцев, которые били по клавиатуре, буковки печатая. Поэтому вот так вот, как мы не можем разделиться, так и не разделим Бог. Но при этом вот это овеществленное, давайте скажем так, воплощенное, воплощенный Бог – это Христос. Потому что Бог пришел, написано, во плоти. Бог пришел во плоти. Об этом послание Тимофея нам четко прям говорит. Великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Смотрите, это Тимофея 3,16, первое послание Тимофея, по-моему, 3,16. «И великое благочестие тайна, Бог явился во плоти». Это уникально, это тайна, но никто спорить с ней не должен. По-моему, Августин, Афанасий Великий сказал, «Бог вочеловечился, чтобы мы обожились». Но он создал нас по образу и подобию своему. Еще ничего не было сотворено, а он уже имел это подобие. Потому мы отражаем Христа, а не он отразил, как мы устроены. Поэтому он, безусловно, поучаствовал в творении, в том числе и человека. А дальше он присутствует и участвует в законах жизни. Это не он каждой женщине беременной идет для того, чтобы там произошло зачатие и появилась новая жизнь. Дальше срабатывает закон его жизни. Поэтому мы, давайте, может быть, здесь я не буду что-то договаривать, потому что здесь тоже покрыто тайной. Может быть, и Господь продолжает это творить. Да, вот так вот скажем. Но все-таки Христос – это Бог. И Божий Дух, и Христос, и Бог Отец едины. Вот такой ответ. Поэтому... Неотстраненно. Отстраненно, потому что в теле был, отстраненно, потому что знакомился с окружающими людьми, хотя написано, знал их, что у них в сердце, знал каждого. Вот, это не игра была. И когда он, прослезился, узнав о кончине вот своего одного из друзей Лазаря, то это было искренне. Это было искренне. Илья, с чего посоветовать людям и пастве начать свою духовную практику? Пойди и помоги маме вымыть посуду. Не молиться словами, а что-то делать. Ну, дальше длинный опус, опять переход на длинный вопрос. Но уже по началу вашего письма, Илья, я просто бы добавил, ну, передача же «Золотая середина», никак не могу не добавить. Вот вы опять в крайности впадаете. Или одни говорят молиться, а посуда не мытая, а другие говорят, что молиться, надо пойти посуду помыть. Ну, рассужу вас, позвольте мне это сделать и сегодня. Помолиться и даже молясь идти мыть посуду. Ну, все достаточно просто. Но почему надо вот обязательно впадать в какие-то крайности? Ну, просто посмотрите, ведь такая возможность тоже есть. Я рассказывал про свою бабушку Аню, которая простая деревенская женщина, там 17 человек дома родила. Ну, не за раз, а за 25 лет. 17 человек, моя мама 17-я. Ну, так вот, взрослыми выросли только 10. Всех вот дядек помню, тетек и большая родня у меня по маминой линии. Так вот, она Библии даже не имела. Ходили за 20 километров к деду Библию почитать. С трех деревень сходились, у него только у одного Библия была. В Сибири сложно это было. Русскую печь зажигает лучину. Господи, зажги огнем мое сердце. Умывается, Господи, умой меня, умой мою душу, прости мне мои согрешения. Можно, оказывается, бытовые простые вещи делать с молитвой. И еще вдохновиться от этого, не потерять свою душу, а то мы, знаете, все погрузились в суету, а потом возвращаемся и в воскресенье в храме, так, что-то я очень сильно отвлекся на суету, да? Так можно, смотрите, как красиво в 3 главе послания к Колоссянам апостол Павел, Дух Святой через апостола Павла нам написал: «И все, что вы делаете, словом или делом, делайте как для Господа». Вот все там написано, все, что вы делаете, вот так. Мы очищаемся от грязи, Господи, очисть меня от грязи. Мы одеваемся в одежды, Господи, одень меня в свои одежды праведности. Не дай мне быть в лохмотьях пред Твоим лицом. Это еще и правые поступки, праведность. Мы вспоминали про такое оружие, всеоружие Божие, да? Вот это броня праведности. Поэтому все достаточно близко. И если человек начинает жить Богом, ну, некоторые говорят, ну, не так же помешаться на религии. Ну, вот, а я бы сказал, а может быть, вот так и по-вашему помешаться. Но если человек, вот давайте по-другому на помешанного человека посмотрим. Говорит, блаженный, мне как-то это ближе. Не совсем вот потерявший разум, а он в какой-то своем мире живет. И не случайно, говорит, он блаженный. Вот к такому блаженству нас Господь призывает. Ну, земля и все дела на ней сгорят. Ну, пора уже, наверное, задуматься о душе и дать ей развернуться. Поэтому все тут на местах, и искусство, и быт, и спорт, и наши семьи, дома, все это на своем месте. Но это можно все делать с Господом, так говорит Священное Писание. И вот Станислав нам прислал еще сообщение. Тексты Евангелия содержат концепции и термины греческой философии, а также заимствования из греко-римской мифологии и литературы. Если все это внести туда, если все это внесли туда очевидцы, то они не безграмотные простаки. А если все это внесли туда писцы и секретари, то они не очевидцы. Хорошее рассуждение, Станислав, я его поддерживаю. Вообще, без рассуждений по жизни нельзя. Но рассуждения должны быть искренне. Они должны носить не характер разговора бесконечного, а они должны носить характер все-таки открытий. А вот открытие, как я уже говорил, оно граничит за пределами рацио, оно граничит с исследовательской какой-то такой сферой. Мы не только все умом поняли. Мы не поняли, например, весь океан умом, но мы легко в него нырнули когда-то. И любим понежиться на солнышке, не понимая всего солнца, и сколько оно и плохого может нести, это еще исследуют ученые. Поэтому, да, есть и опасность в таком шаге, но есть и восторг, и радость. Поэтому путь познания, он, может быть, следующий шаг за рационализмом. Так вот, когда апостол Павел беседовал в Ареопаге, как известно, это в Афинах есть такое место, такая гора, где так обустроено естественное распространение звука, чтобы как можно больше слушателей собрать без микрофона, и они тебя услышали. Они хотели знать о божестве. Что их так вот буквально зацепило, как мы современным языком таким сказали бы? Потому что он сказал: я знаю вот того неведомого Бога, которому, исходя из вашей философии и мудрости человеческой, вы поставили памятник. А вдруг мы забыли кого-то? А вдруг вот из-за этого у нас все беды? А давайте-ка мы вот, вот это же надо так умудриться, как говорят, они мудрецы были, да, действительно. Мудрость, философия есть филио, это любовь, София, мудрость. Любовь к мудрости, она есть и вне Бога, конечно. Но мудрость, которая сходящая свыше, она, конечно, квалитетом выше. Она не только ведет к земным каким-то открытиям, она открывает нам небеса. Поэтому Писание, Иаков в 3 главе, предлагает нам такую мудрость, чтобы мы имели, потому что человеческая мудрость ограничена. Более того, она может превращаться даже в бесовскую, потому что Бог хитростью, Бог века сего, вот дьявол, он хитростью попытался обольстить человека. И поэтому в Писании есть предупреждение, чтобы мы не увлекались философией, потому что философии, ветры учения могут нас отвлечь от истины, могут выбить у нас из-под ног эту истину. Поэтому в данном случае ваши рассуждения отчасти верны, Станислав, но все-таки, да, вернусь к примеру. Так вот, когда он им сказал: «Я знаю Логос», он в буквальном смысле так и сказал: «Я знаю Бога Логоса». Вот, для них учение о Логосе, для философов того времени, а Греция — это так расцвет, можно сказать, философии того времени, вот, это было удивительно. Но удивительно не потому, что Павел вдруг решил подражать им, а потому что он взял их язык, и Бог также сделал. Он с рыбаками говорил на рыбацком языке, ну, если так по-простолюдинам, да, вот с теми, кто сеет это семя, он говорил на их языке. Он умел подойти к человеку так, чтобы использовать вот этот базис. Помните, мы все проходили базис, надстройка. Вот этот базис, основание, он уже есть и у вас, Станислав, я уверен. Только сделать надо следующий шаг, чтобы не попятиться назад и не сказать: ну, а что они нового открыли? Вот там философы уже до них сделали. Я же понимаю, как вот, какой здесь вот подтекст у вас есть. Я же уже его даже по интонации, наверное, написания этого краткого письма чувствую, вижу. Поэтому это была подготовка. Это была подготовка. Те мудрецы почтили его, почтили этого философа, они его приняли в свою академию философов. И часть из них уверовала. И часть из них приобщились к небесам. Вот на каком пути, на какой путь поставил Господь всех нас, чтобы мы, познавая науки, естественное устройство мира, какие-то философии как дисциплины и умение рассуждать, смотрите, сколько раз Павел, точнее Дух Святой через Павла говорит: говорю вам как к рассудительным, сами рассудите. То есть это не противоречит Писанию. Только вот веруй бездумно, да нет. Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всей крепостью и на последнем месте, но всем разумением. Разумение не должно мешать. Душа идет впереди, а у Бога все по порядочку. Вот он Бог устройства и порядка, поэтому такое перечисление тоже не случайно, потому что ум наш начинает иногда нам мешать в буквальном смысле. Он запутывает нас, он куда-то отвлекает, он какие-то не те выводы делает, потому что на наш ум тоже и оказывает влияние и враг душ человеческих, дьявол, и в том числе через философии вот, окружающей нас действительности. Максим задает вопрос. Если крест – это символ, это традиция, как мне сказал священник, крест – это не догмат, крест – это символ. Грех ли будет, если не буду носить крест? Ведь в ношении креста не говорил Иисус, не апостол. Крест – это не символ веры. И крест не говорит о том, что мы христиане, о нашей вере говорят дела. А если вдуматься, то когда мы приходим в храм, мы должны обязательно перекрещиваться, и таким образом мы как бы мысленно вбиваем в себя эти гвозди тех воинов, которые издевались над Христом. Это есть очень негативное самопрограммирование, самопрограммирование себя на то, что нас будут распинать. Мы повторяем каждый раз при перекрещивании этого действия этих невежественных воинов. А, действия этих невежественных. Сначала вбиваем в себя гвозди, в лоб, в живот, в руки, в ноги, а затем это, а зачем это делать в здравомыслии? Ну, очень неплохой, Максим, вопрос, но вы все смешали здесь в кучу, вспоминается Бородино, да? Вот, если помните, это даже стало таким мемом, как сейчас говорят. Кони, люди и залпы тысячи орудий. Так вот, в данном случае крест – это действительно и символ христианства. Кстати, первых три века только входили кресты в обиход, а рыбки были, рыбка самым первым символом христианства была. Что по поводу символик, это неплохо, какие-то символы должны быть. Крест, когда есть выражение «кто идет за мной, не берет креста своего, тот недостоин меня», сказал Христос. «Возьми крест свой, да, оставь все, возьми крест и следуй за мной» – это важные этапы истинности ученика. Сегодня мы о них говорили. Так вот, крест – символика, которая помогает сегодня распознавать культовые какие-то здания. Не обязательно это бывает по архитектуре узнаваемые здания. Они иногда узнаются по кресту. И кресты бывают тоже разные, и с перекладинками, и без. Вот тут вот одна конфессия больше как-то к одному вроде бы кресту, другая к другому. Но если посмотреть повнимательнее, в каждой конфессии и те кресты есть. Поэтому суть креста – это действительно страдание за Христа. Поэтому здесь я с вами отчасти не соглашусь, Максим. Если человек выбирает поношение и страдание за Христа, вплоть даже до мученической смерти, он не сам это делает, а вот готовность. Он выбирает всего лишь эту готовность, потому что членовредительство, конечно, запрещены Писанием, что мы храм Бога живого, и если кто разрушит храм сей, того покарает Бог. Поэтому никакие вот эти стигматы или попытки себя там вот как-то бичевать, это все перекосы в христианстве. У нас же передача «Золотая середина», сегодня мы из всех крайностей пытаемся выйти на этот прямой Божий путь. И «Золотая середина» для меня это как раз, чем ближе мы к Иисусу Христу, к Его настоящему учению, тем мы, значит, выполнили, значит, эта программа выполнила свое предназначение. На основании Божьего Слова, на основании Писания. Поэтому дальше по поводу и символик, и некоторых обычаев, обрядов и каких-то действий. Да, безусловно, человек, приходя в православный храм, вот так заведено, вот так он делает. Кстати, это, там нет, это как обязаловки, там никто на тебя шикать не будет, если ты просто стоишь, ну и вот твое внутреннее естество не позволяет тебе этого делать. Поэтому, пожалуйста, приходи в храм, можешь также стоять, кто-то перекрестился, кто-то нет, кто-то только на этапах богопознания, богоискания. Поэтому там заходят люди, и вот я был буквально прошлую субботу, недели еще не прошло, вот, и крестным я был для маленького Марка, так что благословляйте Марка, вот, чтобы он вырос и принял решение следовать за Богом, за Христом. Взяв крест, это значит готовность, а самая гонимая христианская религия, то есть одна из религий, христианство как религия, самая гонимая в мире, самая гонимая. Поэтому вот все вместе в кучу не нужно. Дарья задает вопрос, если вы утверждаете, что дату конца света никто не знает, даже ангелы, что это только Божий промысел, почему тогда при снисхождении благодатного огня накануне Пасхи в новостях? Ой, тут длинный вопрос, не хотелось бы его комкать, Дарья. Давайте мы сделаем так. Я просто с него начну, если Бог даст жизни, следующую программу, если Бог даст жизни. Вот, мне не хотелось бы просто, Дарья, и вот, и Мышах задал вопрос, Исаия 53 глава говорит о Мышахе, что он будет иметь часть между великими и сильными, будет делить добычу. Так, и еще пару вопросов, еще один от Ильи вопрос, и еще один, опять же, от Станислава. Друзья, я вынужден уже вот сейчас заканчивать программу. Если кто-то хочет познакомиться со мной, я уже сказал номер телефона, еще раз его повторю, +7 926 211 5697. Это мой мобильный номер, к нему есть привязка. Если вы через WhatsApp наберете мне этот номер, мы можем, я вас могу сделать участником чата «Золотая середина». И вы там будете общаться со всеми слушателями. Ну, по крайней мере, с теми, кто записался туда. Вот. И можете в течение недели ваши вопросы туда присылать. Это очень способствует моей подготовке к программе, когда уже вопросики есть. Ну, а тех, кто хотел бы познакомиться с нашей церковью, удивительной, уникальной Тушинской Евангельской церковью, на сайте все можно нашу историю прочитать. t495.ru. Вот приглашаю вас в воскресенье, у нас 11 часов служения, можно также с этого сайта увидеть трансляцию, даже если вы далеко от нас. Поэтому да благословит нас Бог, наше время истекло. С миром Божьим, до свидания, надеюсь, до следующей пятницы.